Евангелие от Иоанна. Вот. И перед тем, собственно, как мы перейдем к тексту, несколько слов о том, что это за Евангелие такое. Ну, по-моему, мы уже об этом упоминали. Напомню вам в двух словах. Евангелие от Иоанна – это особенное Евангелие. Особенно оно тем, что даже вот при беглом взгляде очень легко отличить три Евангелия, да, Марка, Матфея и Луку, от Евангелия от Иоанна. То есть как-то вот разница между ними, ну, бросается в глаза даже при таком беглом поверхностном взгляде. Есть отличия. Вот в то же самое время три Евангелия, они очень похожи, а Евангелие от Иоанна, оно как бы в этом смысле несколько особенное. Что, собственно, привело к тому, что данное Евангелие получилось особенным? Дело в том, что в отличие от трех более ранних Евангелий, Евангелие от Иоанна писалось значительно позже. Разрыв между тремя Евангелиями и Евангелием от Иоанна составляет около 40 лет. То есть, как вы понимаете, это довольно много. За эти 40 лет произошло очень много чего. Ну, если, например, вот три Евангелия, да, известные нам, Матфея, Марка, Луки, часто называемые синоптическими Евангелиями, в богословской науке так принято, то вот эти три Евангелия, они писались примерно в 60-х годах, то Евангелие от Иоанна писалось в 90-м. Да, то есть где-то, ну, 30, может, побольше, около 40 лет получается разрыв. И, соответственно, смотрите, Иоанн пишет свое Евангелие в 90-х годах. Вот даже не вдаваясь в какие-то особые исторические особенности, подробности, легко себе представить, что за эти несколько десятилетий церковь, да и мир, собственно, очень сильно поменялись. История церкви в первом веке шла настолько интенсивно, церковь настолько быстро развивалась, что столь же быстро она и менялась. И вот смотрите, когда писали еще авторы синоптических Евангелий, они, собственно, ориентировались на тот мир, который был до этого, да, то есть до 70-го года. В 70-м году произошло одно очень важное и очень трагическое событие. Во-первых, был захвачен Иерусалим, во-вторых, что самое главное, был разрушен храм. Храм, о котором еще пророчествовал Иисус. Истинно говорю вам, да, камня на камне здесь не останется. Вот, и вот эти три Евангелия, они были написаны до этого события, до того, как, собственно, вот начинаются сбываться пророчества Христа. Иоанн пишет уже задолго после этого события, да. В принципе, после 70-го года произошли какие изменения? После 70-го года евреи, которые пережили вот это римское нашествие, в каком-то смысле даже геноцид, потому что было убито огромное количество восставших, Иерусалим лежал в руинах, храма вообще уже не было, но если Иерусалим впоследствии еще восстановили, да, то есть все-таки сама страна Иудея, она римлянами восстанавливалась, то восстановить Иерусалимский храм римляне запретили намеренно. То есть они просто запретили его восстанавливать, и это место пустовало. И вот что интересно, дело в том, что ведь до 70-го года основная масса уверовавших христиан, ведь опять же составляли евреи, правильно? Ученики Иисуса были евреями, первыми членами церкви были евреи, ну, по этнической своей принадлежности. И вот в 70-м году, когда произошло восстание евреев против римлян, которое вот таким образом трагически закончилось, получилось так, что евреи и христиане в этом восстании участия не принимали. Более того, когда они увидели, что Иерусалим вот-вот сейчас будет окружен, они вспомнили другое пророчество Христа. Когда увидите сбывающимся сие, бегите в горы. Они, собственно, Иерусалим и покинули. Все остальные евреи остались, и практически все они были уничтожены во время римской осады. Вот. И это привело к тому, что путь христианской церкви и всего остального иудейства с этого момента начинает расходиться. То есть приток евреев в церковь прекращается практически, зато приток уверовавших язычников все более и более увеличивается. И вот в течение этих 30 с лишним лет, когда Иоанн, оставшийся единственный в живых апостол, видя то, что происходит в этот момент, он, собственно, как раз и созерцает уже совершенно иную церковь. Это церковь не из уверовавших евреев, это церковь из уверовавших язычников. То есть это совершенно другая церковь, с другим пониманием, другой атмосферой, другой ментальностью. Я не говорю, что она хуже или лучше. Вопрос не в этом. Она другая. Другие люди пришли. Одно дело, когда церковь составляли евреи, которые с молоком матери впитывали знания о законе, о нравственных правилах, да, то есть о своем каком-то особенном образе жизни. И уверовавшие язычники, которые пришли ко Христу, минуя все это, они не знали иудейского образа жизни. Они вели свой образ жизни, который, безусловно, менялся и подстраивался под христианские ценности, да, но, тем не менее, был совершенно особенным. И если сейчас вот мы с вами, фактически те же уверовавшие язычники, да, соприкоснемся с иудейским миром, который по логике вещей должен быть нам очень близок, ведь мы все равно читаем одну и ту же Библию, да, и одной и той же священной книгой руководствуемся, но мы с вами увидим, насколько много нас друг от друга отличает, современных христиан от современных иудеев. Очень большие отличия, да. Собственно, в те времена отличий было не меньше. И вот Иоанн видит вот эту другую церковь. Иоанн, безусловно, знает уже три написанных Евангелия. И тем не менее, Иоанн принимает решение написать еще одно, четвертое Евангелие, возможно, для того, чтобы чем-то дополнить, что-то особенное сказать, да, что-то особенное проговорить, то, что, может быть, на его взгляд, не было сказано. И действительно, с одной стороны, Евангелие от Иоанна, оно, безусловно, имеет очень много точек пересечения с предыдущими тремя Евангелиями. Ну, это несомненно, речь все-таки идет об одних и тех же событиях. И в то же самое время в Евангелии от Иоанна очень много событий, которые упомянуты, скажем так, совершенно эксклюзивно. То есть они есть исключительно только в Евангелии от Иоанна. И что характерно еще для Евангелия от Иоанна, поскольку он был фактически очевидцем всех событий, которые он описывает, у него... Несмотря на то, что он вроде бы себя по имени нигде не упоминает, да, только иногда проскальзывает ученик, которого любил Иисус. И мы понимаем, что этот ученик, которого любил Иисус, который время от времени мелькает в каких-то сюжетах Евангелия от Иоанна, это, собственно, и есть сам автор. И вот этот самый ученик, которого любил Иисус, оставляет очень интересные моменты. Вот смотрите, например, в описании чуда превращения воды в вино, да, на браке в Кане Галилейской, например, автор пишет: «И стояло там шесть каменных водоносов, и были они вместимостью там по 2-3 меры». Да? Что сразу на что обращается внимание? Он говорит о подробностях, которые совершенно не важны. Какая разница, сколько там стояло каменных водоносов? И какая разница, каким объемом они были? Еще один момент. Уже эпизод последний фактически этого Евангелия, когда ученики ловят рыбу, Иисус стоит на берегу, воскресший уже, да, дети, есть ли у вас какая пища, происходит этот диалог, ученик, которого любил Иисус, обращается к Петру, говорит, это Господь, Петр бросается в воду, плывет до берега, все остальные плывут за ним в лодке, да, и опять же автор говорит, ибо недалеко было до берега, локтей около 200, какая разница, сколько было до берега? Да, может, 200 локтей, ну, это чуть меньше 100 метров, там, метров 90 получается, да, может, 50 метров, ну, нам-то что от этого, да, какая разница? Никакой смысловой нагрузки эти данные не несут. Автор просто вспоминает картину. Вот эта картина, она стоит у него перед глазами. Вот мы, вот лодка, вот плывущий Петр, вот берег, вот стоящий на нем Иисус. Да, то есть он просто описывает картинку, он даже не задумывается. Потом, когда они вытаскивают сети, после вот этого момента, когда уже причалили к берегу, считают рыбы, 153 рыбины было в сетях. Какая разница, сколько их там было? Ну, опять же, да? То есть Иоанн просто вспоминает вот эти живые картинки. Он не задумывается о том, сколько было рыб, какое было расстояние, какое была вместимость этих шести каменных водоносов. Нет, это действительно не важно. Важно то, что он это видел. И у него это, что называется, естественно получается. Да? То есть он очевидец всех описываемых им событий. Вот. И что еще? В чем еще особенность интересная Евангелия от Иоанна? Особенность в том, что Иоанн описывает только семь чудес. Семь чудес в своем Евангелии. Да? Причем, что интересно, четыре из этих чуда упоминаются, как я сказал, совершенно эксклюзивно. То есть только в Евангелии от Иоанна. Ну, три других имеют параллели в других Евангелиях. И вот смотрите, особенность этих семи чудес заключается в том, что все эти семь чудес имеют совершенно сверхъестественный характер. Что я имею в виду? Дело в том, что все чудеса в Библии условно можно поделить на две части. да, как бы вот на две группы. Чудеса проведения и чудеса творения, так они официально называются. Чудеса проведения это какие? Это те, которые, смотря за которыми, внешний наблюдатель ничего чудесного не увидит. То есть для внешнего наблюдателя, непосвященного, это будет всего лишь счастливое стечение обстоятельств. Ну, например, апостол Павел и Сила заключены в тюрьме в городе Филиппы. Происходит землетрясение, оковы там из стен выпадают, да, двери распахиваются, тюрьма, видимо, так проседает хорошо от этого землетрясения, то есть вот беги в любую сторону. Вот, собственно, это чудо провидения. Почему? Ну, а что, в Филиппах первое в жизни землетрясение случилось, да? Обратите внимание, уверовал-то только один человек, темничный страж. Все остальные люди, которые сидели рядом с апостолом, да, в этой тюрьме, никто из них не покаялся. Никто ничего чудесного не увидел в этом событии. Счастливое стечение обстоятельств, все. И вот вторая группа чудес, чудеса творения, да, это события, ну, совершенно сверхъестественные, из разряда «так не бывает». Солнце остановилось, железный топор всплывает у Елисея, да. И вот все семь чудес, описанных в Евангелии от Иоанна, это исключительно все чудеса сверхъестественного характера. Их невозможно никак объяснить, вообще никак. То есть в них может только поверить, потому что никакого естественного объяснения они не имеют. Вот все семь чудес подобраны именно вот с таким прицелом, интересно. Вот, и, собственно, теперь давайте переходим к самому тексту. Я хочу на наше сегодняшнее рассмотрение предложить одно из этих чудес. Фактически самое первое, очень хорошо нам знакомое. И я бы сказал, наверное, это то самое чудо, которое из всех вообще чудес вызывает больше всех вопросов и остается самым непонятным. Это чудо превращения воды в вино. И вот давайте попробуем в нем немножко разобраться. Итак, вторая глава Евангелия от Иоанна. Читаю с первого стиха. Евангелие от Иоанна, вторая глава, с первого стиха. «На третий день в Кане, что в Галилее, была свадьба. Там была мать Иисуса. На свадьбу был приглашен и Иисус с учениками. Когда кончилось вино, мать Иисуса говорит ему, у них нет вина. Что мне до этого, женщина, отвечает ей Иисус? Еще не пришло мое время. Делайте то, что он вам скажет, говорит она слугам. Там было шесть каменных чанов. Они стояли для обряда очищения, принятого у иудеев, каждый вместимостью от 2 до 3 метретов. Наполните чаны водой, говорит слугам Иисус. Слуги наполнили их до краев. А теперь зачерпните и несите распорядителю пира, говорит Иисус. Они отнесли. Распорядитель, попробовав воду, которая превратилась в вино, а он не знал, откуда оно взялось, знали только слуги, черпавшие воду, зовет к себе жениха и говорит ему, все люди сначала подают хорошее вино, а уж потом, когда гости напьются, то, что похуже, а ты берег хорошее вино до сих пор. То, что совершил Иисус в Кане Галилейской, положило начало его чудесным знаком. Этим он явил свою славу, и его ученики поверили в него». Итак, вот оно, первое чудо, совершенное Иисусом, вообще первое, самое первое, да, плюс первое чудо, упомянутое в Евангелии от Иоанна, и, как я уже сказал, самое загадочное, самое непонятное из всех. Ну, обратите внимание, все другие чудеса, которые совершает Иисус, ну, давайте чисто бегло вспомним, какие чудеса Иисус совершает? В основном исцеление, да, чаще всего он исцеляет. Воскрешает, кормит. Ну, как бы здесь полезная нагрузка этого чуда, да, она очевидна. Помочь. Ну, а здесь что? Особенно для нас, традиционных баптистов-трезвенников, это чудо вообще вызывает массу вопросов, да? Зачем людей поить вином? Это вообще как-то неправильно. Вот. И я вам скажу, что на самом деле вот этот эпизод, это чудо, да, оно вот... всю эпоху существования христианства вызывало массу вопросов. Вот почитаешь те же, например, проповеди Иоанна Златоуста, да, он то же самое говорит. То есть это чудо вызывает огромное количество вопросов. Вообще очень непонятно. Это самое непонятное чудо. Вообще для чего оно было? Вот. И вот давайте пройдемся, по крайней мере, по трем, ну, на мой взгляд, таким принципиальным и самым, может быть, важным и сложным вопросом, ну, которые мне показались таковыми, потому что повторять их вопросов очень много. Итак, вопрос первый. Обратите внимание, вот читаю еще раз. Там была мать Иисуса, на свадьбу был приглашен Иисус с учениками, когда кончилось вино, мать Иисуса говорит ему, у них нет вина. «Что мне до этого?» – женщина отвечает ей Иисус, – «еще не пришло мое время». Но то, что Иисус делает дальше, мы знаем. Да? Вроде бы ответ Иисуса говорит, «мое время не пришло, делать я этого не буду и незачем». Да? Ну, мы бы точно знали, что этого делать незачем. Нечего людям потакать в алкоголизме. Вроде бы Иисус дает правильный ответ. Но то, что он делает дальше, может привести к выводу о том, что все-таки он, то ли он полностью послушен и подотчетен своей матери, то ли он не хозяин своим словам. Ну, вообще непонятно что. Да? Кстати, вот интересно, некоторые католические православные комментаторы, они вообще вот используют этот отрывок, говорят, а вот статус Марии, а он выше, чем статус Иисуса. Вот она ему говорит, а он делает. Ну, мне кажется, очень поверхностное суждение, но вопрос остается вопросом. Почему так получилось? Вроде бы Иисус дает один ответ, да, и он вроде бы очевиден. И в то же время вдруг поступает по словам своей матери и поступает совершенно противоположно своему предыдущему ответу. Вот вопрос все равно остается вопросом, почему так произошло? Да? Потому что вроде бы он не хотел, да еще ну, аргумент с его точки зрения весьма весомый. «Не пришло мое время». То есть еще делать этого не надо. Вспомните, как с Марией Магдалиной, да, воскресший Иисус говорит, не прикасайся, я еще не вошел, еще не пришло время. Ну, практически та же самая ситуация, да. Он не позволил Марии это сделать. А здесь получается вот такая странная особенность, да. Что же происходит, почему так происходит? Вот знаете, для того, чтобы ответить на этот вопрос, давайте обратимся к Евангелию от Матфея. Есть там один интересный эпизод, который, вот как мне показалось, дает ответ на этот вопрос. Евангелие от Матфея, 15 глава. Прочтем с 22 стиха. Я думаю, известный нам эпизод для читающих Писание. 15 глава с 22 стиха. Даже с 21. 15-21. Матфея. «Оттуда Иисус направился в земли Тира и Сидона». Пришла к нему одна хананиянка, жительница тех мест. «Господь, сын Давида!» – закричала она. «Сжалься надо мною! Моя дочь одержима бесом и страшно мучится!» Но он ни словом ей не ответил. Ученики, подойдя к нему, стали его просить. «Скажи ей, пусть уйдет, а то идет за нами и кричит». «Я был послан только к потерянным овцам народа Израиля», – сказал Иисус. Но женщина, приблизившись, упала перед ним ниц и сказала, «Господин мой, помоги мне! Нехорошо отнять хлеб у детей и бросить собакам», — сказал он. «Да, господин мой, но и собаки едят крошки, которые падают со стола хозяев», — ответила она. «Велика твоя вера, женщина», — сказал ей Иисус. «Пусть будет тебе то, чего ты хочешь». И в тот же миг дочь его ее выздоровела. Очень интересный диалог, правда? Вот. На Иисуса как-то очень не похожий. Мы же его привыкли воспринимать таким белым и пушистым, да? Милым, добрым, понимающим. А тут фактически он не просто женщине отказывает, он несколько раз это делает. Во-первых, вначале он просто не обращает на нее внимания, да? Отворачивается. Потом он говорит, что я вообще пришел только для евреев, а ты же не еврейка, да? Так, ну, все же очевидно, что ты кричишь? И третий раз он говорит, ну, с нашей, наверное, точки зрения, современной, это вообще звучит как оскорбление, он ее собакой называет. Да, то есть, ну, нехорошо взять у детей и бросить собакам. То есть, для нее фактически. В общем-то, можно сказать, три отказа. У кого голова на плечах, понял бы, да, что, ну, не надо просить. Все, не тот случай. Женщина, тем не менее, упорствует. И в конце концов она получает свое. Получается, что мораль-то истории именно в этом. Да? И вообще в Писании немало подобных примеров, когда Иисус говорит об упорстве. Просите, и дано будет. И вот несмотря на то, что вроде бы Иисус, ведь с другой стороны, какую версию ей Иисус озвучивает, да, что вот вы собаки, а мы дети Божьи, да, что я послан только для овец дома Израилева, соответственно, вы, язычники, сидите и не рыпаетесь, только для нас это, да. Ведь Иисус озвучивает не Божью версию. Иисус озвучивает в этих словах не свою версию, а официальную версию. Он озвучивает иудейскую версию, но не божественную. Божественная версия, озвученная им, собственно, в других местах по-другому. Да? Например, в притче о неправедном суде и бедной вдове. По неотступности, по вот этой вот дерзости, да? По вот этой просьбе получите то, что вроде бы считается невозможным, по человеческим меркам невозможным, а по божественным меркам невозможности в принципе не существует, возможно все. Была бы вера и было бы желание. Что желаете, то и обретете. Просите и получите. Да? Ищите и найдете. Чего ищете, то и найдете в итоге. Вот это его версия. Фактически то, что он делает, да, это как бы попытка женщину подтолкнуть продолжать. Вот вспомните тот же пример с Иаковом, который борется с Богом. Да? Вначале перелом бедра, потом слова «отпусти меня, все, больше ничего не буду тебе делать, не буду тебя ломать, не буду тебя мучить». Но на самом-то деле Бог-то ожидает совершенно другого, да? «Не отпускай, продолжай держать, и ты добьешься своего. Я хочу проверить, так ли ты хочешь того, о чем просишь, или так, между делом хочешь, да? Господи, ну хорошо бы, если бы ты дал мне того, другого, третьего. Ну, может, и хорошо, но не дам». Потому что ты не хочешь на самом деле. Ты получишь только то, что действительно хочешь, и то, что действительно тебе надо. Вот, наверное, возвращаемся к нашей истории с чудом, да? Вот, наверное, где-то в этом и ответ. Может быть, время и не пришло, но, извините, Господь не ориентируется на время. Он все равно делает то, что считает нужным, тогда, когда считает это нужным. Он не ограничен ничем вообще. Это мы думаем, что он ограничен. Он не ограничен. Он все эти ограничения сам сотворил когда-то. Причем в большей степени для нас с вами, но не для себя. Он делает то, что желает. Поэтому, собственно, Иисус и совершает это чудо. Да? То есть он все-таки делает это. Вот зачем, что, как, почему, еще, наверное, будет несколько ясно позднее. Да? Но, по-моему, ответ на первый вопрос, почему все-таки Иисус сделал то, хотя вроде бы не собирался этого делать, наверное, где-то в этом и заключается. Он не ограничен ничем. И, собственно, то, что он делает, призвано нас спровоцировать на правильные действия, если мы, конечно, настроены их сделать. То есть он как бы вызывает нашу реакцию, делай что-то, пытайся, борись, падай, вставай. Вот вспомните, в чем, собственно, было осуждение Лаодикийской церкви? Ты не холоден и не горяч, ты не рыба и не мясо, да? Ты не против меня, но и не за меня. И это хуже всего, лучше бы ты был против. По крайней мере, тебя бы тогда могла ожидать участь апостола Павла. Если бы ты был против меня совершенно искренне и целенаправленно. Будь моим самым яростным врагом, да? Или моим самым яростным преданным последователем. Но вот это положение хуже не придумываешь, да? То есть фактически Иисус в обращении Лаодикийской церкви провозглашает очень интересную истину. Блаженны крайности. Хорошо, когда ты или тот, по крайней мере, ты кто-то. Ты кто-то. Но если ты никто, если ты теплый христианин, кто его знает, может, ты лучше был бы неверующим. По крайней мере, у тебя был бы шанс. Шанс раскаяться. А когда ты не видишь своих грехов, потому что ты весь праведный, хуже ситуации уже не придумаешь. Каяться не в чем. Все, совершенный. Вот, и, наверное, вот эти действия, вот эти слова, они и провоцируют нас на действия, на желания. Хочешь ли ты чего-нибудь, ну, хоть добивайся. Второй вопрос. Значит, что происходит далее в этой истории, опять же, мы знаем. да? Наполните чайной водой, говорит слугам Иисус, слуги наполнили их до краев. А теперь зачерпните и несите распорядителю пира, говорит Иисус. Они отнесли, распорядитель, попробовав воду, которая превратилась в вино, а он не знал, откуда оно взялось, знали только слуги, черпавшие воду, зовет к себе жениха и говорит ему: все люди сначала подают хорошее вино, а уж потом, когда гости напьются, то, что похуже, а ты берег хорошее вино до сих пор. Еще один вопрос, который возникает. Итак, Иисус сделал хорошее вино. Самое лучшее, видимо, которое было на пире. Ну, понятно, что Господь, если уж Он делает вино, то самое лучшее, это, ну, это естественно. Непонятно зачем. Они же все уже напились. И поэтому удивить их тонким вкусом, ароматом, там, купажем, не знаю, чем еще, уже невозможно. Они уже свою порцию выпили, и поэтому какое это вино им уже безразлично. Ну, чисто логически, правда? Зачем им давать хорошее вино тогда, если они уже напились и уже ничего не ощущают, собственно? Знаете, наверное, все-таки это вино делалось не для гостей, которым действительно уже было все равно. Вино это делалось для тех, кто мог это оценить. Ну, сами ответьте на вопрос, кто мог оценить качество этого вина? Распорядитель. В первую очередь, сам распорядитель, потому что по традиции распорядитель пира с древнейших времен это был самый ярый трезвенник. Он капли в рот не брал, пока идет пир. Почему? Ну, потому что на нем вся ответственность, да? Он за всем должен следить. Он должен быть самым трезвым гостем на этом пиру. Ну, даже не гостем, собственно, да, участником этого пира. То есть он капли в рот не брал, по крайней мере, пока идет пир. И самый трезвый человек – это распорядитель. И он-то как раз и оценил. И вот именно поэтому про это чудо становится известно. И вот чтобы окончательно ответить на этот вопрос, обратимся к 4 главе этого же Евангелия, 46 стиха. 4:46. «И вот он снова пришел в Кану Галилейскую, где прежде превратил воду в вино». Интересно, сразу идет отсылка, да, на первое чудо. Недаром. «Там был царский чиновник, у которого в Капернауме был болен сын. Услышав, что Иисус вернулся из Иудеи в Галилею, он пошел к нему и стал просить, чтобы он пришел в Капернаум и вылечил сына, который был при смерти. Никто из вас не поверит, пока не увидит знаков и чудес», — ответил ему Иисус. «Господин мой, пойдем, пока мальчик мой не умер», — говорит чиновник. «Ступай домой, твой сын будет жить», — говорит Иисус. И человек этот поверил словам Иисуса и отправился в путь. Уже в дороге его встретили слуги и сказали, что его мальчик жив. Он спросил у них, в каком часу ему стало легче. «Жар спал у него вчера, в первом часу пополудни», — ответили те. И отец понял, что это произошло в тот самый час, когда Иисус сказал ему: «Твой сын будет жить». Тогда поверил и он сам, и все его домочадцы. Это был второй знак, который совершил Иисус после возвращения из Иудеи в Галилею. Это второе чудо, которое фактически было спровоцировано первым. Для кого было это чудо? Не для гостей явно, не для жениха. Это было для того, кто мог это оценить. Для самого трезвого человека на пиру. Для самого распорядителя. Вот он-то как раз, видимо, и оказался, да, вот этим человеком, который оценил и который рассказал. И вот эта вот весть об Иисусе, который совершил первое в своей жизни чудо фактически, да, такое вот явное, она как раз начинает распространяться по этой области. И первое чудо влечет за собой второе. Вот, наверное, где-то ответ на этот второй вопрос, да, почему так получилось? Были люди, на кого это чудо было направлено. Ну и третий вопрос, может быть, наверное, самый очевидный, самый часто задаваемый. Зачем вообще Иисус все это совершал? Ну почему нужно было делать именно такое чудо? Да? Ну вопрос, с которого мы, собственно, начали. Когда речь идет об исцелениях, о изгнаниях бесов, да, даже о насыщении, ну очевиден смысл, да, понятно, что Иисус помогает. Но здесь-то какая смысловая нагрузка? Ну, помимо того, что мы, собственно, уже назвали, да, то есть Иисус действительно демонстрирует себя, но делает это не массово, а очень адресно, да, тому же распорядителю пира, например, своим ученикам, о которых упоминает Иоанн здесь, да, то есть он, с одной стороны, демонстрирует себя, но если, в принципе, вот отвечать на вопрос, зачем Иисус делает это чудо, почему он делает именно такое чудо, знаете, напрашивается самый простой, И самый, может быть, странный ответ – а не почему? Вот интересно, что сам Иоанн толком не объясняет, почему Иисус совершает такое странное чудо. Знаете, вот есть масса версий. Ну, одна из версий нам хорошо знакомых, еще с Кирилла Александрийского она идет, что здесь как бы иносказательно говорится о том, что Новый Завет сменяется Ветхим. Да? То есть ведь Иисус тоже употреблял такую аналогию, когда говорил про старое вино, новое вино там и так далее. Вот. Ну, может быть. Может быть, вообще подобных версий, подобных объяснений, да, почему все-таки вино, почему вот пир свадебный, да, почему то, почему все, не очень понятно, да, ведь можно же было совершить чудо, ну, что называется, более полезное, да, опять же, кого-то исцелить, воскресить, я не знаю, там, или еще что-то подобное сделать, но почему вот превращение воды в вино, вот зачем надо было столько божественных сил тратить на такое никчемное чудо? Да, хотя понятно, там, кто, кому надо было, тот разглядел все, что нужно. Но тем не менее, почему именно вот такое чудо? Знаете, наверное, вот вопрос опять же, ответ такой же, как в отношении остальных чудес. Иисус, совершая чудо, всегда стремился помочь. Ну, помимо того, что засвидетельствовать о себе, да, еще стремился просто помочь человеку. Вот это то же самое свидетельство о помощи. Он просто приходит на брак, он просто фактически благословляет его, он просто делает людям что-то приятное. Вот помимо всего уже сказанного. Он просто делает людям приятно. Знаете, вот для меня это чудо как раз и является, может быть, свидетельством того, что Бог остается Богом, в том числе и в мелочах. Превращение воды в вино, это с точки зрения вот, быта, да, это мелочь на самом деле. Ну, подумаешь, они выпили бы немножко меньше, чем на самом деле это получилось. Но Бог проявляет себя и в мелочах. Потому что воскрешение людей, исцеление, изгнание демонов, насыщение, собственно, даже, это не мелочи. Это насущные нужды, очень важные, а порой чрезвычайно важные. Превращение воды в вино таким не кажется. Но Бог проявляет себя и в этом. Он проявляет себя просто в приятных вещах. Не важных, может быть, а просто в приятных. И как бы тем самым, может быть, Иоанн говорит, Бог абсолютно во всем. Ведь смотрите, мы привыкли по жизни своей делить. Вот в этом Бог есть, он себя проявил, а в этом его нет, надо покаяться. Бог себя во всем проявляет. Абсолютно во всем. Если мы совершаем грех, Бог ожидает от нас особенных вещей, да, каких-то определенных вещей. Он стоит рядом и помогает нам. Когда мы совершаем победу, Он тоже стоит рядом и тоже ожидает от нас определенных вещей. Бог рядом всегда. Бог рядом и присутствует абсолютно во всем. И в важных, и в неважных с нашей точки зрения вещах. Всегда и везде. Он, когда воскрешает Лазаря, и Он, когда вода становится вином. Он в важных вещах, и Он с нашей точки зрения вроде бы не в важных вещах. Он всегда, Он везде, Он Бог, Он не может ничего пропустить. Он постоянно рядом, что бы мы ни делали и что бы ни происходило. Наверное, вот в этом, собственно, мораль этого чуда. Да? Я всегда и везде, и сея я с вами во все дни до скончания века. Всегда и везде. Аминь.